Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Борис Витальевич Юлин. Борис, день добрый.
Добрый день.
Вот ты достаточно подробно описал различные исторические события, которые предшествовали жизни нашей страны, предшествовали началу Великой Отечественной войны. На мой взгляд, доходчиво, подробно, вдумчиво. Но немедленно хор голосов задал вопрос. А вот Виктор Суворов говорит совершенно иначе. Он говорит, что это Советский Союз, могучая, жуткая держава во главе с вот, чудовищным гением Сталиным, хотела напасть на Европу. С одной стороны, те, кто хоть маломальски интересуется вопросом, те уже могли прочитать массу книг, в которых гражданин Резун, это его настоящая фамилия, вдруг кто не знает, известный предатель и перебежчик. То есть, есть книги, в которых все это давным-давно, так, мягко говоря, разоблачили. Но народ все равно задает вопросы. Ты мог бы как-нибудь в простой, доходчивой, доступной форме объяснить, где Резун лжет?
Ну, если в доступной, доходчивой форме и очень просто, без сложностей, то сказать можно, что лжет он везде. Если немножко более подробно, то тут есть интересный такой момент, аспект деятельности Резуна. То есть, ну ясно, что вот все аргументы Резуна разобраны различными авторами буквально по предложениям. То есть, каждое предложение разобрано и указано, где Резун соврал. Но так как это сделано в разных книгах по разным аспектам, то на любую критику Резуна поклонники Резуна бросаются к другим аспектам и завершают это фразой «а в главном-то он прав».
Да, да.
Собрать всю литературу, где разоблачается Резун, ну, в принципе, возможно, но прочитать это одному человеку нереально. То есть, это десятки книг. В защиту Резуна выпущены тоже десятки книг теми умалишенными, которые верят Резуну. То есть, собственно говоря, это эффект, связанный, по сути, с религиозной верой. То есть Резун сыграл на какой струне вот, людей, которые являются его поклонниками. Он расписал о том, что вот у нас был опять же, вот, могучий, страшный, вот как империя зла в том же самом, там, в «Звездных войнах», да, то есть вот этот вот жуткий император, у которого есть много поклонников, да, «Звезда смерти», там все здорово, круто, да. Вот то же самое хотелось ощущать про Советский Союз. Вот мы, мол, такие были могучие. Мы вообще должны были всех нагнуть. Ну, тут за мелких недочетов. Там Гитлер вовремя сообразил, что собираемся напасть и так далее. А, нагнули не полностью, но все равно нагнули. И, мол, все делалось под нашу дудку. Все делалось так, как мы хотели. И вот людям в это приятно верить. Искренне хотят в это верить. А Резун... Он как раз-таки использует еще какой момент? Веру нашего человека в печатное слово. Особенно это вот как раз касается более старшего поколения, советского периода, где считалось, что то, что написано в книге, это уже не полная фигня, это уже имеет какой-то смысл. А если человек ссылается на что-то, то есть приводит цитаты, рассказывает, так сказать, откуда взято это, из каких секретных архивов он это надыбал, то сразу вера становится в то, что он написал, безграничной.
Я бы поддержал. Ты знаешь, когда заходит речь там, про некие исторические события, например, про Великую Отечественную войну, я про себя, во всяком случае, твердо знаю. Поскольку общаюсь время от времени со специалистами, то про себя я твердо знаю. У меня нет профильного образования. Меня не учили истории как науке. Ну, не учили. Школа и то, что сам понахватался. Я не потратил, там, скажем, десяток лет на изучение какого-то конкретного исторического аспекта, например, этой самой Великой Отечественной войны. И я не могу рассуждать как историк, то есть человек, там, отягощенный серьезными знаниями, методологией исследования и прочее, и прочее. И это я к тому, что согласен с тем, что ты говоришь. И я, в общем-то, в ряде аспектов, в том числе важнейших, верю специалистам, потому что я не могу посвятить 10 лет жизни изучению, например, начала Великой Отечественной войны. А ну, я все-таки склонен как-то больше к науке приблизиться, а не к резуну. Но есть люди, которые вот книжонка. Я помню, как, когда появился, не знаю, как это назвать, произведение под названием «Ледокол», я читал, только пот утирал. Ну, бойкий слог, ловко излагает, словом владеет отлично, там метко припечатывает туда-сюда, да что же это такое, и в общем-то...
В нужных местах выделяет.
Так точно, вот что сказал по этому поводу Жуков, вот что сказал Мерецков, вот что сказал Сталин туда-сюда, ты ж не
полезешь. Апеллирует к уму. Читатель, так, мол, ты же читатель, как умный человек, понимаешь, да. Что Земля имеет форму чемодана, иначе мы с нее падали, если бы она была круглая.
Конечно.
И вот такая вот апелляция на читателя льстит, и какой-то идиот начинает искренне воспринимать, что действительно Земля плоская, иначе бы мы с нее падали.
Я, кстати, опять, извини, перебью, тут же приведу в пример еще одного не менее популярного автора Григория Климова, у которого кругом вырожденцы, злобные семиты, среди которых вырожденцев особенно много, и это они всем гадят. И тоже непрерывное обращение к читателю. Ну, мы-то с тобой нормальные читатели, но ты-то понимаешь, кто вокруг тебя.
Да.
Ты-то понимаешь, кто во всем виноват. Там, ну, грубее сделано, но, в принципе, то же самое, что
ну, у Резуна. Ну да, это лесть по отношению к читателю. Вот эта лесть – один из основных инструментов Резуна. То есть, он постоянно апеллирует к разуму читателя и при этом загружает ему в голову лопатами большие кучи дерьма. Как и... Например, куча дерьма. Вот он, допустим, берет, это сказал Жуков, это, мол, сказал Баграмян, да, это, да. И вот, допустим, он берет воспоминания Баграмяна, выдирает из контекста момент, где там вот ехал по дороге, там ехала какая-то семейка и так далее. То есть, ну как вот, и, мол, сразу видно, так сказать, положение бесправное полностью Баграмяна, потому что вот он эту М-ку, автомобиль легковой, там не отобрал у этой семейки партийного чиновника, не выкинул, так сказать, на дорогу и не поехал, мол, дальше на этой М-ке. Но буквально несколькими строчками выше, воспоминание Баграмяна, то есть то, что Резун отрезал, упомянуто, что он отправился, взяв с собой отделение сопровождения, 12 человек. Нахрена им МК? Куда они туда влезут? И вот этот момент просто полностью опущен. И вот так идет все. Дальше цитаты Резуна тоже все разбирали, люди искали, то есть с разной степенью успешности. Например, два человека, которые писали под псевдонимом... Владимир Грызун, как раз разбирая Резуна, они разбирали некоторые его цитаты. Например, Резун пишет, что в советской прессе, там, в газете «Правда», то есть центральная пресса, да, напрямую там писалось в таком-то году, что, мол, разделяйте противников, так сказать, бейте их по частям и так далее, что, мол, это писала центральная газета. Ну, понятно, что центральная газета политику на самом деле, вот именно... А скрытую от противников освещать не будет. Да? Но они не поленились, пошли в библиотеку. Благо, старые подшивки газет, ну, той же самой Ленинки есть в Некрасовке. Да. Так вот, покопались по всем газетам, они действительно нашли. То есть это было в одном из номеров газеты, правда, про Резун не указывал, каком именно, наверное, чтобы как раз не нашли. Но они нашли. То есть это выпуск выходного дня на последней странице, где всякая туфта. Исторический очерк о Людовике XI, французском короле.
Так.
И там, где он еще является принцем, его воспитанием занимается миланский герцог Сфорца. И вот это он говорит Людовику XI.
Какая-то
то есть вещь. Цитата подлинная, но о чем она? Какое имеет отношение к агрессивной политике Советского Союза в адрес Европы и к готовности бить по частям европейские государства?
Давай вернемся чуть-чуть обратно. То есть я считаю, что при любых раскладах я, как простолюдин, не имеющий специального образования, не подготовленный, я все равно вынужден кому-то верить. Правильно?
Разумеется. И ты не вот пойдешь проверять те же самые газеты.
Да, ты вот, например, специалист в области истории, я тебе в массе обстоятельств верю. И это мы сочтем правильным. А вот Резун тоже якобы специалист, и ему тоже верят.
Так вот, но дело в том, что вот с Резуном разбираться здесь немножко проще в каком плане? Достаточно просто вот отбросить восприятие того, что описывает Резун, как сиюминутное. И попытаться его врезать хотя бы ну, вот в 50-летний кусок истории. Для этого достаточно даже школьного курса истории. То есть вот у нас была Российская империя, достаточно отсталая. Вот она была сильно ослаблена в Первую мировую войну. И в ней произошла, в стране уже несколько разоренной войны, произошла революция, после которой было 4 года гражданской войны. При этом часть территории была утеряна, а оставшийся вот Советский Союз был в международной изоляции довольно долгое время. И про этот Советский Союз рассказывает кучу кошмаров, там, про Голодомор, про жуткое раскулачивание и так далее. Ну, то есть, ну, благостные картины процветающей страны, где нашли бесконечные залежи алмазов, нету. Правильно? И вот неожиданно оказывается, что эта страна, например, решает, кто будет править в Германии. Отдает команды германской коммунистической партии. С какой стати? Мол, ковался немецкий меч в СССР. Угу. Блин, нам сначала свой меч нужно было выковать. Какой немецкий меч? То есть, при этом даже не обязательно подавать уже вполне конкретные факты о том, что, допустим, были военно-технические вот эти вот сотрудничества Германии с Испанией, Голландией, Швецией, что было англо-германское военное соглашение. Да? То есть, для этого достаточно просто понимать, что Советский Союз в это время подымался, так сказать, из разрухи гражданской войны и в это время занимался внутренними делами. И влиять на мировую политику в глобальном смысле не мог. У нас в это время, то есть в нашей конкретно однозначной сфере влияния была только одна страна, это Монголия. Но она не совсем там, где Германия.
Ну да.
И не очень похожа на нее.
И тоже не сильно большой вес на мировой арене имеет.
Ну да. И вот в этой ситуации нам рассказывает резон байки о том, что Сталин там запрещает что-то коммунистической партии, приводит Гитлера к власти. Вопрос, а чем занимаются все остальные? Вот есть великие державы, есть Лига наций. Угу. А они чем занимаются?
С ужасом смотрят на то, что вытворяет Советский Союз.
Так вот. И при этом не обязательно для этого даже знать такие факты, опять же, простые, что противостояние между коммунистической партией Германии и социал-демократической партией Германии, про которую упоминает резон, что, мол, коммунистам запретили на выборах поддержать социал-демократов. Сталин запретил. Поэтому Гитлер пришел к власти. Почему-то, опускаются такие моменты резоном, многие люди о них могут не знать. Как то, например, что социал-демократы за 2 года до прихода Гитлера к власти расстреляли первомайскую демонстрацию коммунистов в Берлине. То есть тогда начальник полиции города Берлина, относящийся к партии социал-демократов, в то время правящий, приказал силой оружия разогнать первомайскую демонстрацию. И коммунистов расстреливали на улицах. После этого говорить, что коммунистам кто-то запретил поддерживать социал-демократов, немножко странно. Или то, что Гитлер пришел к власти до выборов, то есть его назначил канцлером президент Гинденбург. То есть президент Германии, кайзеровский генерал, собственно говоря, который опирался на крупнейших промышленников Германии. Крупнейшим промышленникам Германии и Гинденбургу тоже, наверное, приказал Сталин.
Угу. То есть, ну, это очевидно, да, исходя из такого.
Так вот, но я говорю, этого даже знать не обязательно, чтобы понимать, что Советский Союз на самом деле кому-то что-то приказывать в Германии не мог. Или вот, допустим, опять же, достаточно просто понимание то, что оружие служит как оружие, им воюют люди, да? И поэтому не может быть оружия, допустим, этого оружия агрессора, да, и оружия чисто оборонительного. Оружие можно использовать. Ну, вот представляешь, вот, допустим, начинается драка. Вот, допустим, мы с тобой по какому-то поводу решили серьезно помахаться. Я схватил нож агрессора, ты схватил нож оборонительный. Чушь какая-то, да?
Конечно, чушь.
Так вот, эту чушь может понять любой. Специалист, он уже, конечно, понимает, например, что рассуждение о танках агрессорах, которые говорят о том, что страна собирается напасть, полная галиматья, например, потому что до 1935 года больше всего танков в мире было у Франции. Но у Франции доктрина была строго оборонительная, она вообще не предусматривала, так сказать, введение активных наступательных действий. То есть сидим на линии Мажино, но танков имеем больше, чем любая другая страна. А потом танков больше всего стало у Советского Союза. И если мы, допустим, берем, например, на 1934 год, то у нас танков несколько тысяч, а у Германии ни одного. Почему мы тогда на Германию не напали? Ведь тогда же у нас превосходство было просто абсолютное в танках. То есть у нас несколько тысяч, у них ноль. Стерильное питание. А к 41 году у нас на границе там находится 13,5 тысяч танков боеготовых, у немцев находится с союзниками 4300, то есть соотношение уже 3 к 1. Оно совсем не такое прекрасное, как нуль к нескольким тысячам, правильно? То есть тут бесконечное превосходство абсолютное, да, а тут всего лишь трехкратное. То есть получается, в 41 году там напасть на Германию имели шансов гораздо меньше, чем в 34-м. Почему не напали? Может, потому что не собирались?
Это слишком просто.
Дальше. Агрессивные танки – это гусенично-колесные. Ясно, что танк, который ездит на колесах и на гусеницах, он самый агрессивный.
Особо агрессивная разновидность. Быстроходный, да?
Да. Так вот, дело в том, что была только одна страна в мире, у которой 100% танков некоторое время были гусенично-колесные. Это Финляндия. У них такой танк был один штук. Но он был гусенично-колесный, купленный у французов за годовую выручку от продажи спичек. Так вот, а в целом больше, наибольший процент гусенично-колесных танков в Европе был у такой явно агрессивной страны, как Швеция. Правда, им по логике требовались не гусенично-колесные танки, скорее все-таки, а гусенично-поплавковые, потому что у них вокруг моря.
Да и внутри озера.
Да. Да. Либо это танк, знаешь, типа с гусеницами альпинштоком, чтобы в Норвегию вторгаться через горы. То есть как-то так получается. Но процент вот гусенично-колесных танков в Швеции был достаточно велик. То есть там, кстати, гусенично-колесные танки были еще самые лучшие в мире. А, и кстати, изобретателями гусеничного колесного танка являются, собственно говоря, французы. А первые серийные гусенично-колесные танки выпускают англичане. Они со своего острова точно собирались куда-то до Берлина доехать.
За этими глаз да глаз.
Дальше. То же самое можно говорить и про самолеты, агрессоры и так далее. То есть оружие – это то, что применяется для уничтожения противника. Мы можем любое оружие использовать для нападения и для обороны. Наступающие армии эффективно используют почему-то даже мины заграждения, которые вот как раз-таки действительно вроде бы самое оборонительное оружие. Да?
А для чего же их используют?
Ну, допустим, осуществили мы прорыв, обходим противника, да, и чтобы не получить фланговый удар, который нас, допустим, может отсечь, нашу наступающую группировку, выдвигаем там пехотные подразделения на фланги, и так сказать, чтобы сильный войск не тратить, закрываемся еще минными полями.
Ловко.
И нормально отбиваемся. То есть любое оружие можно использовать для обороны и для наступления. Вот под Порт-Артуром наши оборонялись, японцы наступали. Японцы угробили Макарова с броненосцами Петропавловск на минах. Наши угробили в ответ два японских броненосца на минах. Одни наступают, другие обороняются. Мины используют обе стороны. Кто агрессор? Оружие агрессора использует. Если японцы используют мины, наверное, они обороняются. Ну, по логике резуна. То есть, ну, вот этот бред, он, конечно, он запредельный. Или, вот, допустим, рыцарь. Рыцарь, который с мечом, он агрессор. А рыцарь, который в доспехах, он чисто обороняется. Или все-таки...
У него защитный меч.
Или все-таки рыцарь решает, что он делает. Нет, меч у него наступательный, доспехи оборонительные.
Ну, интересно получается. То есть, тогда, значит, выходит, если люди верят и в то, и в другое, если мы говорим про веру в одном и в другом случае, то, во-первых, конечно, если подавать некий там жареный факт, базируясь, как ты совершенно верно заметил, на доверии наших граждан к печатному слову, потому что кто бы и что бы там ни говорил про советскую власть, при советской власти чушь разнообразную не публиковали. И если было написано, то совершенно очевидно, что это либо популяризаторы науки, которых люди от науки проверяют, либо деятели науки, ну, люди грамотные, просвещенные, понимающие, что они делают. Ну вот Советского Союза не стало, и появилась возможность печатать любые помои, например, резуна. Наблюдал ли ты в перестройку за этим, я не знаю, но до сих пор в книжных магазинах стоят полные шкафы этого добра, отдельные шкафы, выделенные под резуна. То есть это пользуется серьезным спросом. Я не сторонник теории, что там спрос рождает предложение, а как раз наоборот, предложение рождает спрос. То есть кто-то, не будем показывать пальцем, выпускает гигантские тиражи этого однозначно идеологического шлака. А вот, например, каких-то научных работ, которые эту дрянь разоблачали бы, научные, подчеркиваю, я не видел никогда вообще.
Дело в том, что шарлатанов вообще тяжело научно разоблачать, у них же нет научного обоснования. То есть это ученые друг с другом спорить хорошо умеют. Разоблачать какого-нибудь НТО, который кричит, что Земля плоская, научно это невозможно. У них нет научных доказательств, то есть нечего разоблачать. А насчет вот как раз издания, на самом деле там есть хитрая вещь такая. Вот, допустим, я сталкивался с разными издательствами, которые занимаются военной тематикой. Uh-huh. Ну, там, Эксмо, Яузо, другими издательствами. Uh-huh. Я вот наблюдал такую вещь, что издательство выпускает Резуна, печатает. Uh-huh. Его же хорошо покупают.
Да.
Хорошо. И выпускают критику на Резуна. То есть... Это, допустим, 50 тысяч экземпляров, это 50 тысяч экземпляров. Вот оно разошлось, и дальше цепляется паровоз. Здесь поклонники Резуна разоблачают критику, еще 20 тысяч экземпляров. Здесь критики разоблачают критику на критику, еще 20 тысяч экземпляров. Потом вот эти еще 5 тысяч экземпляров, это разоблачение, разоблачение, разоблачение. Угу. И вот такой вот паровоз цепляется. Суммарно где-то, ну, там хоть до миллиона экземпляров догнать можно.
То есть это мне напоминает ситуацию на сайте в комментах. Я давно заметил, да? Что если там все соглашаются,
то все быстро кончается.
Беседы никакой нет. Там 100 комментов, хорош. Если возникает дискуссия, так мы приличным словом надаем, то есть метание лопат говна, то дискуссия разрастается там, в сотни комментариев, а то и в тысячи. А если еще применить специальный прием и подпустить в комменты специального дебила для развлечения контингента, там резвиться можно сколько угодно. Но, как мне кажется, комменты безобидные, а здесь талантливо гадят в головы граждан.
Гадят в головы граждан, но при этом, если ты посмотришь книги того же самого Резуна, вот подойдешь к полке, откроешь издательство, посмотришь, поставишь на полочку, подойдешь к другой полке, где критика Резуна стоит, в этих же самых магазинах, открываешь, и ты с удивлением видишь, что это то же самое издательство.
Да, да, да.
Вот. Это и критика, и то. То есть, пускай в этом саду растут разные цветы, да? Типа, удовлетворяем все вкусы.
А кого бы ты порекомендовал вот, для совсем незнакомых? Есть ли какой-то труд, который, ну, можно сказать, там, накрывает главные проблемы этого самого?
Нет,
Резуна.
Есть труды, которые открывают разные аспекты. Есть труды, которые рассматривают, где Резун конкретно врет с документами, но на многих это не действует, потому что у них в главном-то он прав. Угу. А есть, которые рассматривают какие-то отдельные аспекты вранья. Есть, которые рассматривают какие-то отдельные аспекты вот, в объявленной Резуном мотивации. Мол, почему, кто там чего делал, на кого нападал. Так вот. Но это все именно отдельные труды. То есть, либо читать обширно, вот так вот, широко критику Резуна. Угу. Можно начать даже с, в общем-то, нелюбимого мною, Исаева.
Я, кстати, с него и начал. Так добротная вот книжка.
Ну да, он, собственно говоря, собрался да, в свое время фактически все обсуждения, которые касались Резуна на форуме ВИВ 2Н. Где там на пинках люди, которые в чем-то разбираются, поддерживали этого Резуна, ну, его творчество, и гоняли резуноидов. Вот он фактически свел это в одну книгу. И книга действительно достаточно добротная. Но именно на эту книгу и появился в ответ аргумент, но в главном-то он прав. Потому что моменты главного не рассматриваются. А главный момент, это говорю, опять же, просто здравый смысл, попытка представить себе картину мира. Потому что можно рассматривать, допустим, вот как вот, допустим, цифры опять же идут. Вот, допустим, у Гитлера там было там мало войск, там начинает Резун расписывать, сколько танков, сколько самолетов, но при этом забывая опять же, что это оружие, воюют люди. Но не называя численности личного состава. Потом начинает упоминать наши дивизии, считать, забывая то, что, ну, забывая в кавычках, конечно, указать то, что из них развернутых было достаточно мало. Или начинает, допустим, рассказывать о том, что вот эти вот наши все многочисленные силы там стягивались границы, собираясь нападать, там сосредоточены были на выступах. Вот человеку просто нужно, опять же, просто банально задуматься, вот что такое около границы? Вот сама фраза. Типа, все силы были стянуты к границе. А граница это на сколько? Вот по-твоему, рядом с границей это сколько километров?
Ну, я бы сказал, в пределах там 5-3. Ну, чем ближе, тем лучше.
Не, ну можно, допустим, сказать, допустим, в пределах суточного перехода, например. Чтобы за сутки можно было выдвинуться к границе.
Ну, это тоже.
Это, допустим, будет километров 25, да?
Да.
Ну вот у нас, например, в зоне такой, вблизи границы, было сосредоточено, и то не целиком, а частью своих сил, 48 дивизий. Угу. У немцев для нападения для нас было сосредоточено 190 условных дивизий. При этом немецкая дивизия в среднем была сильно больше нашей. Даже вот по штату полностью укомплектованной, если брать нашу дивизию, немецкая была больше. То есть 14 тысяч и 17,5 тысяч. Так вот, и получается, что у нас сил было меньше, чем у противника вблизи границы. Ну, немцев тоже, конечно, не все 190 прямо около границы были, но 150 было. Так вот, силы, получается, у немцев было больше непосредственно у границы раза в 4. Так вот, но мы же просто говорили о том, откуда у нас взялись все силы у границ. У нас сосредоточенные силы у границы были. И непосредственно вот на расстоянии дня пути оказывается лишь меньшая часть наших сил. То есть определенное количество дивизий полного состава, которые должны обеспечить были прикрытие. То есть они прикрывали развертывание основных сил, то есть должны были прикрывать мобилизацию. И дальше у нас там начинаются вот вторые, третьи эшелоны, и вот резон там все расписано, границу, границу. Опять же, берем глобус,
так.
Или даже карту СССР, и мы видим, все эти силы, которые знают резон, сосредоточены в западной части страны. Блин, ну у нас страна каких размеров? То есть у нас, допустим, силы второго эшелона, про которые любят рассказывать, которые должны пройти были сквозь порядки первого эшелона, они стояли на расстоянии где-то от 200 до 500 километров от границы. Так вот, если мы берем ту же самую Францию, боевые действия, в которой резон категорически не рассматривает, да, то там вот были силы у границы, это как раз-таки на расстоянии вот где-то остаточного перехода. И там была большая часть английских, французских, бельгийских сил. А глубоким тылом считался Париж. Так вот, от Парижа до границы меньше 200 километров. А третий эшелон у нас стоял на таком расстоянии от границы, что если бы у французов был такой третий эшелон, он бы стоял бы глубоко на дне Бискайского залива.
Прекрасно.
То есть в Европе почему-то мерки одни, у нас мерки другие. Если немцев построить так, как были построены наши войска, то было бы как? У них было бы на границе непосредственно с нами, ну, допустим, дивизии 60. Главные силы стояли бы на границе Польши и Германии. Второй эшелон стоял бы на запад от Берлина, а третий эшелон стоял бы во Франции.
Прекрасно.
То есть, если применить с другой стороны...
То есть, все говорит о том, что мы хотели напасть. Все буквально.
Ну да.
Идиоты.
Так вот, то есть, не нужно поддаваться на слова о том, что вот типа сосредоточены около границы. Просто попробуйте определить, сколько это в граммах. То есть, если около границы, то на каком расстоянии в километрах? 100 это... километров – это не у границы. А это главные силы наши расположены в 100 километрах от границы были. Второй эшелон не у границы, он расположен в глубоком тылу, потому что 200, 400, 500 километров – это глубокий тыл, далеко, это фиг знает сколько, это неделю переть до границы, а то и две, даже вот для тех, которые ближе расположены к границе. Третий эшелон, он пешком туда будет идти месяцами, то есть его нужно вести по железной дороге и никак иначе. То есть это именно силы, которые вот как вот, распределены так, чтобы их было удобно обеспечивать войсками, когда пойдет мобилизация, чтобы потом выдвигать в зоны развертывания. То есть у нас никаких возможностей использовать эшелон для нанесения удара не было технически. Ну, они слишком далеко от границы.
Ну, а вот всякие идиотские тезисы, что типа на там, приграничных железнодорожных станциях были свалены горы солдатских сапог для наступления.
Ну, мы же уже выяснили, что сапоги – это оружие агрессора.
Агрессивные сапоги.
Ну да.
Скороходы.
Нет, просто в сапогах ты можешь идти, поэтому ты можешь наступать. А если у тебя нету сапог, ты можешь только обороняться. Все. Все, ну, все
да,
нормально, главное
просто. Да, такой прекрасной логикой.
То есть, типа того, сапоги свалены у границ. А в чем солдаты доходят до границы по резону?
За сапогами шли, наверное. Предполагалось. И придут, потом обуются и пойдут.
Командир роты спереди на длинной удочке держит сапоги, а солдаты бегут за сапогами.
За ними,
ну,
да.
Ну, как-то так получается. Потому что, ну как, типа, свалены сапоги у границ. Кстати, факт там со сваленными сапогами был, со складом его тоже разбирали специалисты, которые нашли эту информацию. То есть там как, был армейский склад,
так.
Где должны были, в принципе, ну как, там должна была развертываться одна из дивизий с 3000 состава до полного состава. Так вот. Но так как немцы вторглись, пошло отступление и так далее, то есть чтобы просто добро не пропадало, не досталось противнику, ведь сапоги их даже взорвать нельзя. то интендант просто выложил тот дороги, что, мол, все отступающие части, кому нужно, пускай разбирают. И все, вот сапоги свалены вдоль дорог. Но это по конкретному факту. А если брать, опять же, чисто просто разум человека, то есть мы не пытаемся поверить Резну, потому что он нам нравится. И не пытаемся, и не поддаемся на его лесть о том, что мы умные, поэтому мы понимаем, зачем это нужно. Мы просто пытаемся прикинуть. Ну да, ну вот сапоги, допустим, сложены вдоль дорог у границы. Отлично. Зачем? Как солдаты тогда этого будут прибывать? Почему солдатам на месте, где их мобилизовали, сапоги не выдали? Они босиком дошли до границы?
Ну, мне как солдату...
Это бред!
Например, непонятно. Сапоги, как ты помнишь, нам меняли раз в 8 месяцев.
Да?
За службу. Сколько мы их там трижды меняли, сапоги, да?
Но тебе никто... Не было так, что, допустим, те мобилизовали, да?
Это вещевое довольствие, а значит, деньги. И товарищ прапорщик, который за это отвечает, он несет материальную ответственность. Да. Как это можно что-то где-то вываливать? Ну, если
вываливать
наступление, никак. Отступление, все понятно.
Вот это опять же, у тебя пошла нормальная логика. То есть, все интендантское имущество, любая портянка, она требует учета.
Конечно.
Это материальная ответственность. И поэтому просто где-то чего-то сваливать, ну, это только какая-то экстремальная ситуация. Ясно, да. Что это не могло быть нормой.
Да, да, да.
А то, вот, представляешь, идет мимо дивизии босиком, да, наступать на Германию. Наконец они дошли до завала сапог, да, и каждый начинает искать сапоги своего размера. Ну, и наступление бред. Сорвано.
Бред. Вообще непонятно, зачем это. То есть, ну, положенные под открытым воздухом им кранты, они должны храниться в других условиях. Да.
Дальше, вот какая-то женщина у меня вот в комментариях к какому-то из наших роликов задавала вопрос, мол, а скажите, вот зачем, допустим, в третьем эшелоне развертывались вот именно в армии НКВД? Угу. Так, оп, как так? Ну, это тоже подчеркнуто из Резна, типа,
да.
Черные бушлаты, армия ЗЭК, в армии НКВД. Так вот. Здесь мы приближаемся к следующему моменту. Дело в том, что Резон, когда начинает разбор свой в начале книги, он старается приводить все-таки еще подлинные цитаты. Здесь тоже самое Баграмяна. Пускай выдранные из контекста, полностью переданным смыслом, но любой человек, который заглянет в Баграмяна, эти строчки непосредственно найдет. Это порождает определенное доверие. И вот у Резона часть книги построена вот на более-менее подлинных высказываниях, цитатах. А затем он начинает просто тупо врать. Считая, что дальше, то есть человек, допустим, несколько цитат проверит, а дальше все уже не будет проверять. И вот он начинает выдумывать армии НКВД. Их не было. То есть, допустим, кстати, женщина там была вполне себе умалишенная, поэтому убедить ее в чем-то оказалось невозможным. То есть я указал, на основе каких частей развертывались эти армии. То есть это действительно армии третьего эшелона были. Допустим, одна из них была развернута из 30-го армейского корпуса. Причем здесь войска НКВД? Причем здесь вообще НКВДшники? Другие это были просто развертывались на основе вот свежемобилизованных, но формированных частей. Это обычные войска были. Обычные линейные части, стрелковые дивизии. Но люди уже, типа-то вот, идут дальше. Раз Резон сказал, что это армия НКВД, то мы должны спрашивать у других, типа, а зачем Сталину потребовалось ставить в третьем эшелоне армию НКВД? Мол, читатель, подумай, зачем? Незачем, но так поэтому он его и не ставил. Там не было армии НКВД.
Ну, то есть, массовые расстрелы, пытки там... Задержание невинных, аресты и всякое такое. А уголовники? Уголовников? Много ли воевало в действующей армии уголовников?
Некоторое количество воевало. Но дело в том, что, опять же, вот он говорит, там армии зэков, корпус, черные бушлаты. Кстати, что самое интересное, черные бушлаты, они использовались действительно на фронте. И некоторые моменты с воспоминаниями черных бушлатов у Резна совершенно верно. Только черные бушлаты это была
морская пехота.
То есть, фактически моряки, которых переводили в сухопутные войска, потому что там они были нужнее.
Ну, тут вообще какая-то странная вещь. То есть, как известно, уголовники в лагерях ходили в телогрейках.
В серых телогрейках, а не в черных бушлатах.
Да. То есть, как это теперь принято говорить, в ватниках. Ну, какая связь между бушлатом? Непонятно. Бушлат – это совершенно другая одежда. Он
гораздо более, кстати, дорогая.
Качественный, дорогой и все такое. То есть, уж если из лагерей, то давай в свои фуфайки и топай, кто там тебя.
Ну да, в серой телогрейке, а не в черном бушлате. Так вот, но, то есть, один факт он переврал. Другой факт, типа того, что было огромное количество народа, там армии, зэков и так далее. Да, зэков во время войны использовали. Ну, во-первых, запрещено было тех использовать, которые сидели по особо тяжким преступлениям, которые сидели за, ну, там были рецидивистами. То есть зэк, сидящий в зоне, мог написать заявление с просьбой дать ему возможность искупить свою вину перед Родиной кровью. И это заявление рассматривалось. Многим отказывали. Вот как раз таки типа недостоин Родину защищать. Тем, кому разрешали, их направляли в штрафные батальоны.
Только я тебе хотел сказать, что это штрафбат фактически. Да.
То есть их отправляли в штрафники. Там они служили 3 месяца, после чего, ну, если оставались к этому времени живы, либо раньше, если получали какое-то ранение, они переводились в линейные части со снятием, собственно говоря,
судимости.
Да. То есть, типа, человек искупил вину. Так вот, во-первых, это было не с самого начала войны. То есть, тут Резун уже автоматом соврал. Во-вторых, армии из этого составить было невозможно. Это не так много народу. То есть, там речь шла...
Десятки тысяч.
Да, десятки тысяч, собственно говоря, за всю войну.
Не сотни, да?
Не сотни тысяч, и уж тем более не миллионы. Ну, дело в том, что здесь Резун-то опирался как? На то, что у нас полстраны сидело, полстраны охраняло, поэтому это прокатывало. Если взять реальное количество осужденных и сколько из них попало на фронт, то там получаются цифры достаточно скромные. Это десятки тысяч людей за всю войну. Так вот, и поэтому армии вот этих вот быть просто не могло, неоткуда было взяться. Но здесь как раз-таки нужно все-таки немножко хотя бы знать и свою историю, и свою страну. То есть, просто здравым смыслом, люди, которые верят в то, что у нас страны, полстраны сидела, полстраны охраняла, им здесь Резуну поверить легко. То есть, просто к одному бреду очень хорошо цепляется другой бред. Здесь уже, если человек верит в миллионы сидящих в ГУЛАГе, то вот именно разумно, ну, с другой стороны, человек, который видит миллионы сидящих в ГУЛАГе, вот эти десятки миллионов загубленных там душ, он ничем не лучше поклонника Резуна. То есть такой же, в принципе, ему лишенец.
Это ты так неуважительно про поклонников Александра Исаевича Солженицына только что сказал.
Ну, в общем-то, да. То есть человек, который верит Солженицыну, он ничем не отличается от человека, который верит Резуну.
С вами невозможно спорить. Но, подводя итог, что мы посоветуем гражданам почитать? Вот у нас есть Алексей Исаев, да, который про конкретно про мифы.
Ты не поверишь. Я посоветую прочитать то, что Резун якобы разоблачает.
Например?
Ну, например, историю Второй мировой войны.
Ну, это объемный труд.
Ну как, там же можно читать не все, допустим, а только про Советский Союз. Это уже сразу половину труда отсекает.
Это ты 12-томник имеешь в виду?
Есть 12-томник, есть исторический очерк о Великой Отечественной войне, который в одном томе. И который, в принципе, не знаю, в сети, наверное, нету, я его в бумаге видел, а может быть, скоро и появится. Так вот, есть военная энциклопедия, откуда можно брать просто конкретно по частям то, что нужно. Есть история военного искусства. Притом в разные варианты. Например, мне нравится Строковский. История. Это один том, и там Великой Отечественной посвящено, собственно говоря, где-то пятая часть. То есть, все это можно найти, все это можно взять и почитать. Просто как... дело в том, что сама вера в этот бред резуновский, она накладывается, так же, как и фоменкоицкий бред и так далее, на отсутствие знаний по истории.
Базовых.
Базовых. То есть, которые хотя бы чуть-чуть выходят за школьный курс. И вот таким людям гонять в мозг хорошо. А так читать лучше не Исаева, а читать лучше действительно историю. Там, чем больше читаешь, тем меньше остается места для бреда Резуна. То есть, допустим, вот Резун любит рассказывать, что, мол, постоянно скрывали, сколько было танков там и так далее. Мол, вот я, забравшись в чем-то чуть ли не в секретный архив, я там нашел вот столько-то, столько-то. Да? Вот там было, оказывается, у нас такое-то количество танков. Открываем историю Второй мировой войны. Вот этот 12-томник, там, по-моему, в 3-м томе, что ли, это идет. Развитие наших вооруженных сил указано. Вот состав механизированного корпуса, 1031 танк. Вот сколько у нас их было, вот столько-то было, 9 корпусов укомплектовано полностью, вот столько-то, это вот 20 корпусов было укомплектовано в среднем на 40%. Бери, считай. Открываем в следующем томе, там показано про военное, начали тому, про военное производство. Открываем, смотрим, было выпущено столько-то танков в такие-то годы, столько-то в такие-то годы. Сколько всего танков было выпущено? Оп, столько-то тысяч, 29 тысяч, отлично. 400 тысяч экземпляров. Скрывали? Правильно?
Да, да, да. Ну, что сказать, то есть ты подводишь к тому, что вера как таковая, это вообще неправильно. Обратиться надо к знаниям, и накопив некоторое количество знаний, человеку верить уже не надо, он знает.
Правильно, и вера, она, собственно говоря, базируется на невежестве. В этом, собственно говоря, ее суть.
Больше тебе скажу, доказательства отрицают веру. Нельзя ничего доказывать, если ты веруешь.
Ну вот. И поэтому нужно читать не критиков Резуна, а читать историю.
Но критики тоже полезны, скажем так.
Ну, критики полезны, если ты, допустим, не можешь сам... То есть, прочитал ты историю, да? И вот есть нормальные, так сказать, вот, труды по истории Великой Отечественной войны. Есть Резун. Какие-то моменты ты понял, а какие-то моменты не допонял. Вот по этим моментам, которые ты вот мозги заклинило, не можешь толком сам разобраться, там можно почитать критику. А целиком на критику подсаживаться не надо, потому что ну, это, по сути, обратная картина. То есть это мы верим вот не этому человеку, а вот этому человеку.
Я тебе о чем, да, изначально
и поэтому говорю. Нужно опираться на знание истории, а не на зазубривание критики. А так это борьба одних верующих с другими верующими.
Вот такой вот научный подход. Читайте книги, знакомьтесь с натуральными фактами и гоняйте с ссаными тряпками омерзительных интерпретаторов. Правильно я сказал?
Еще и красиво.
Да. А на сегодня все. До новых встреч.